Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» и встречаем, наконец, в нашей студии ведущего программы «В экономике» и не только Кубата Рахимова. Как и обещали, Кубат Калыч, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго дня.
Ну, только что проводили мы Айнуру Шимбековну, приятный во всех отношениях человек, и вот с ней как раз мы говорили о политической стороне вопроса, которая обсуждалась в Томске на конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Напомню, название в этом году «Россия и Центральная Азия. Сопряжение с меняющимся миром». Вот, знаете, Кубат Калыч, в ваше отсутствие Айнура Шимбековна говорила о политических трендах, которые обсуждались на «Валдае» в этом году. Она говорила о том, что и «Прада», и «Шанель» в трендах, то есть в смысле моды, это регионализация и деглобализация. И раз уж мы об этом поговорили в политическом смысле, то давайте поговорим о том, как это влияет на экономику. В частности, мы говорили о том, что обретает некоторые более-менее удобные, привычные нам границы регион Центральной Азии, и то, что президенты Центральной Азии только в мае вместе летают и в Москву, и в Китай. И каким-то образом, видимо, получается более детально координировать свои действия. Скажите, пожалуйста, а идет ли речь, на ваш взгляд, сейчас о более тесном экономическом сотрудничестве Кыргызстана с нашими партнерами по Центральной Азии? И какие есть упущения, какие есть перспективы?
Ну, знаете, я хотел бы затронуть недавний саммит G7. То есть там, где развитые государства, как мы их называем, золотой миллиард, обсуждали ситуацию, которая сложилась в мире. И на этом мероприятии прозвучала достаточно такая жесткая критика Китайской Народной Республики, на что официальный Пекин моментально отреагировал, причем отреагировал инфографикой, которым показал, что страны золотого миллиарда – это всего лишь 10% населения планеты. И эти 10% живут на 16% территории всего мира, но владеют большей частью богатства вот нашей земли. То есть, грубо говоря, вот этим 10% населения принадлежит 80% богатства, если так пересчитывать, всей планеты Земля. Более того, процессы глобализации, они усиливают это неравенство. Понимаете? То есть, в условиях того, что африканский континент, да, он быстро растущий, в нем есть огромные перспективы по развитию, но при всем том, как прокормить растущее население в условиях вот этой диспропорциональной модели экономического развития, которую мы называем не иначе, как неоколониализмом. Угу. По сути, вот это вот несправедливое перекачивание ресурсов, оно, может быть, не было таким открытым и откровенным дискурсом, ну, скажем, последние десятилетия, но последние года полтора мы уже прямо об этом говорим. Несправедливое устройство этого мира. Соответственно, оно зиждется на своих китах. Возможно, мы их затронем чуть позже. И очень важно понимать, что контуры той деглобализации, о которой вы уже сегодня говорили, они имеют, помимо политической повестки, помимо проекции безопасности, региональной, страновой, еще какой-либо континентальной, имеют конкретную проекцию экономическую, нашу любимую с вами тему. То есть, как говорится, наши лошадки с вами уже стоят в конюшне, оседланы, только уздечки и вперед. Так в данном случае, куда мы будем скакать, когда политика в нашей политэкономии оказалась за эти полтора года заметно впереди собственной экономики? Если мы говорим о политической экономии, то есть вот, видите, политика взяла, вот рванула с места в карьер. И, соответственно, когда по-живому сейчас происходит разрыв хозяйственных связей, когда по-живому фактически вот бульдозером пропахивается вот эта вот полоса отчуждения, так называемая, когда вот есть государственная граница, вот, может, вы обращали внимание, есть такая вот линия, угу, чтобы были контрольно-следовая полоса, называется. И вот представьте, да, да, что она у нас стала просто огромной. И она стала не просто контрольной следовой, она стала реальным препятствием. Потому что это коснулось беспрецедентного санкционного давления, в первую очередь, конечно, на Российскую Федерацию, в вторую очередь, на Республику Беларусь, мощнейшим переформатом торгово-экономических отношений с Европейским Союзом, с США, с Японией и с теми странами, которые, ну, скажем, поддержали эти санкции. на голову Российской Федерации конкретных компаний, конкретных физических лиц, их упало столько, что по сумме они больше, чем все остальные санкции в мире. Это раньше там были страны-изгои типа Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы. Все это цветочки. Это детская песочница по сравнению с тем, что сейчас вот высыпано, вывалено прям на одну единственную страну и представителей этой страны. Кто-то будет бегать, кричать «кошмар, кошмар», а кто-то увидит в этом возможность. Угу. И вот к этим возможностям мне хотелось бы плавно перейти. Вот о роли, скажем, Кыргызстана, как, в общем-то, небольшой, компактной, но важной страны в регионе. И последний прогноз Евразийского банка развития говорит о том, что в 2023 году у нас в регионе будут самые большие темпы роста. То есть минимально 7%. Наш председатель кабинета министров говорит о том, что будет 10%. Вы знаете, вот мне хочется верить Акылбеку Усенбековичу. И хочется его поддержать.
Слушайте, но он оптимист.
Оптимист, но его оптимизм, возможно, обоснован. Почему? Потому что если мы 22-й год дали, так сказать, тоже газу, ну, за счет нескольких факторов, то есть это, в первую очередь, фактор Кумтора, в том, что мы смогли не просто национализировать предприятие, мы смогли потоки пустить через страну, которые практически, извиняюсь, до этого уходили через некий там катетер внешний в куда-то. Угу. То есть, а мы смогли пустить все это через внутреннюю кровеносную систему. То есть, убрать паразитирующую структуру. Это важно для понимания. Это еще, заметьте, в условиях дорожающего золота. Потому что те катаклизмы, о которых мы говорим, прямо влияют на так называемые спасительные активы. А золото – это вот как раз-таки то, во что всегда вкладываются не просто спекулянты какие-то, а государства, банки – и все консервативные инвесторы. Проклятие, как говорится, желтого металла иногда является спасением. А в нашем случае мы, как страна, которая добывает золото, которая имеет весомую часть золота в золотовалютных резервах, мы остаемся, в принципе, в выигрыше. Та тактика, которую мы, кстати, вот, начали продвигать с 18-го, с 19-го года, вот, когда я работал в правительстве, о том, что мы должны постоянно увеличивать долю золота, она себя полностью оправдала. Не потому что хочу себе похвалить или там похвалить своих коллег образца 19-го года. Потому что вот на страновом уровне хорошо, когда представители элит мыслят более-менее системно и в одном направлении. Вот мы говорили, мы добываем золото, значит, золото должно быть у нас в золотовалютных резервах расти. Это будет самый лучший выход.
Логично, по крайней мере.
Ну, да, ну, логично. Вы добыли золото, вы его, грубо говоря, в свое хранилище поместили, его верифицировали, признали, ваши золотовалютные резервы выросли. Значит, для экономики это большой плюс. Почему вы можете это золото закладывать, перезакладывать, продавать, в конце концов? Это и есть национальное богатство страны, но вот так вот оно спроецировано через ЗВР. Теперь, что касается Валдая, точнее, в данном случае, Валдайского клуба, а именно Центральной Азиатской конференции, которая проходила в этом году, в Томске, с точки зрения экономики, разговоров, наверное, было процентов 60, честно скажу. Потому что если в прошлом году был некий элемент неуверенности в завтрашнем дне, то, по крайней мере, вот это гигантское, колоссальная геополитическая встряска, которая у нас вот была за эти неполные полтора года, дает нам прекрасную возможность осознать, who is кто и кто is who. Вот так я переформулирую. Почему? Потому что сразу спали розовые очки у некоторых товарищей. Почему? Потому что голова сильно тряслась, извините. И носы маленькие носить эти розовые либеральные очочки. Они послетали. Почему? Потому что, ну, такой вот мир. То есть, вот этот дискурс глобализации, дискурс вот этот либеральный, еще раз повторюсь, вернусь к началу разговора, он был ориентирован на что? На обслуживание вот этих 10% мира, на обслуживание 10 золотого миллиарда. И я не зря задавал вопрос господину Путину на Большом Валдае в октябре 2022 года. Готова ли Россия сейчас в рамках вот движения против неоколониализма, еще и на себя взять роль лидера по новым подходам в части социальной справедливости. Вот как воду глядел, не
зря.
Я
вообще, Кубат Калыч, знаете же, я за социальную справедливость тремя руками. Была бы третья.
И вот получается, что вся логика развития наших сегодняшних событий подталкивает к нас к понятию справедливости. Кстати, как я неоднократно говорил в этой студии, справедливость очень близка народам, которые населяют Кыргызстан. Скажи, Адилет, все сразу становится понятно, почему. Потому что, ну, и все вот для них очень важно, чтобы все было по справедливости. Возможно, даже важнее, чем понятие там свободы или богатства, еще чего-то. Но вот главное, чтобы было справедливо. И вот представьте, если мы берем картину мира, которая сейчас в дымке или, не знаю, в облаках там пыли, ничего не известно чего во время встряски, что происходит. Нам надо увидеть вот контуры будущего. И я считаю, что нам повезло, что мы эти контуры увидели раньше, будучи экономическими союзниками нашего стратегического партнера, как Россия, будучи безусловным партнером такого геополитического актора, как Китай, мы оказались вот в правильной конфигурации. То есть у Кыргызстана были, и эта роль усилилась сейчас, были кто торговыми партнерами основными? Россия и Китай.
Естественно.
Вот, на третьем месте идет Казахстан, кстати, сосед. Это говорит о том, что наша конфигурация вот за вот эти полтора года, она не изменилась. Она только усилилась. Вот сразу видно, кто, как, где, что, почему. И даже риторика тех, кто приезжает к нам с угрозами первичных, вторичных санкций, вот последний визит товарищи из Вашингтона, Розенберг и Аксельрод.
Да, да, да.
Мой товарищ, как эксперт Валдайского клуба, пошутил, говорит, как вы как в Одессе прям, говорит, у вас прям Розенберг.
Я думаю, разговор Аксельрод тоже в том же ключе примерно был.
Да,
был
да,
я
да.
в Одессе.
Да, 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 да. И вот получается, что, ну, посмеяться посмеялись, но вопрос в другом, потому что угрозы идут, угрозы будут, давление, на мой взгляд, будет только нарастать, но есть объективная реальность. Мы являемся стратегическими союзниками и важными торговыми партнерами и России, и Китая. И здесь, наверное, наша перспектива в ближайшие годы меняться не будет. Вот на брифинге как раз мы говорили о цифрах немножечко. Визит господина Блинкена в Центральную Азию. С барского плеча обещания безвозмездной помощи $25 миллионов.
Мелковато.
В условиях того, что мы кратно нарастили объемы экспорта и импорта, то есть у нас идет очень активная торговля с Россией, я про Кыргызстан говорю, и с Казахстаном, и с Узбекистаном, у нас практически со всеми выросла внешняя торговля, не считая инвестиций, которые к нам идут сейчас в страну, не считая притока даже того же человеческого капитала, который тоже можно перевести в деньги, то эти 25 миллионов, честно говоря, смотрятся как-то странно. А учитывая, что они делятся на 5 стран, то есть неизвестно в какой пропорции еще, то вообще как бы непонятно, о чем Блинкен собирается с нами разговаривать. То есть какая-то подачка сахиба, как я называю такие
ну,
вещи.
Да.
А вот на этом фоне конфигурацию, которую задает Китай по итогам саммита, который прошел в Сиане, $3.7 миллиарда звучит, наверное, уже как-то по-другому. Согласитесь, даже несопоставимые суммы как таковые. Тут уже действительно предметный разговор, тут уже видны контуры будущей конфигурации. И вот у меня 16 мая на сайте газеты «Коммерсант» выходила статья, которую журналисты, правда, назвали ее очень своеобразно, «Большая двойка для Центральной Азии». Вот, ну, это такой изыск, это фирменная фишка «Коммерсанта» давать такие аттрактивные названия. Ну, нормально. Речь шла в этой статье о том, что мы созрели к формату 5 стран Центральной Азии плюс 2 актора геополитических – Россия и Китай. Вот эта вот семерка наша, обратите внимание, мы начали передачу с критики семерки, которая большой клуб золотого миллиарда, да?
Угу. Любители поесть золотой посуды, да.
Да. А тут у нас вроде бы как бы тоже семерка, пусть небольшая, но она есть. И она очень важна. Почему? Потому что мы балансируем фактически два очень важных асимметричных крыла. То есть один актор. Россия, являющаяся второй державой мира по ядерному потенциалу, которая входит в тройку вообще по своим вооруженным силам, но по экономике где-то так вот в десяточке, назовем так, где-то внизу десятки этой. И при всем том Китай вторая экономика мира, быстрорастущая, но со своими уже, извините, проявленными амбициями. И эти амбиции не совпадают с интересами, скажем, большей части стран вот этого золотого миллиарда. Соответственно, вот Центральная Азия здесь может быть, так сказать, как довесок кому-то кажется к России, потому что, кстати, население Центральной Азии сейчас ровно половина от населения Российской Федерации. То есть 75 миллионов против 150. Но против мы можем развернуть куда? В плюс. То есть у нас уже получается интересная конфигурация, что 150 плюс 75 – это уже 225. И, соответственно, конечно, вот с Китаем уже как-то легче разговаривать, обратите внимание. Чуть-чуть.
Население быстро растет.
Ну да. Вот, соответственно, мы были, есть и будем источником большого списка ресурсов в части полезных ископаемых. И заметьте очень важный момент, который был обозначен в одном из исследований Евразийского банка развития, о том, что Россия и ее союзники могут прокормить помимо себя еще 600 миллионов человек. А кроме просится Китай с своим огромным необъятным рынком. Спасибо китайцам, что они едят почти все. Или все, как мне сказали. Не говори почти все. Они говорят, все едят.
Вот. Органику,
это мне китаист так сказал, да. А вот, соответственно, вот будущие контуры некого такого общего рынка, они дают нам такой вот уверенный, устойчивый оптимизм в том, что мы не пропадем относительно друг друга. Я так скажу. Каждая страна найдет свою нишу вот в этом взаимодействии. Есть критики по этого подхода, которые говорят, Россия и так граничит с Китаем. Но если вы посмотрите на уровень экономической активности в приграничных районах, то он не соответствует, скажем, амбициям. Потому что большая часть границы Российской Федерации и Китая проходит где? На Дальний Восток, Сибирь.
Да, и тайга, реки.
Да, и, к сожалению, там нету таких вот экономических локомотивов, если сравнивать с европейской частью Российской Федерации, где, вот, в общем-то, все сосредоточено. И часть маршрутов идет через Центральную Азию. Более того, маршруты, которые через, скажем, Кыргызстан и Узбекистан могут выходить дальше в сторону Каспийского региона, в сторону Ирана, они формально не имеют отношения к Российской Федерации, но за счет стратегического партнерства так или иначе являются составной частью вот этого большого евразийского транспортного каркаса. Вот это, вот, у Ябра это очень хорошо, кстати, прописано, потому что есть такой момент, который говорит о том, что вот будущая железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, мол, проект антироссийский. Вы знаете, времена изменились. Да, это было, скажем, 10-15 лет тому назад. Вот я писал свою диссертацию где-то, да, 10 лет тому назад, в 2013 году, тогда можно было считать, что Россия и Китай конкурируют в Центральноазиатском регионе за влияние. Я эту формулу обозначил как русский штык китайский юань, потому что Китай, помните, как раз тогда вот начал беспрецедентно финансировать проекты у нас. Угу. Называйте по порядку, там, lab.kimin, Сама Датканки Мин реконструкция, потом...
Вогнали нас в долги, короче говоря.
Нет, это второй вопрос. Вопрос заключается, мы взяли в долг.
Сами себя вогнали в долги, хорошо.
Бишкекская ТЭЦ, проект, который себя полностью оправдал, это дорога Бишкек-Туругард, потому что мы сейчас пользуемся частью этой дороги, когда едем на Иссык-Куль. Я считаю, что очень хорошо сделан.
В Таджикистане сколько проектов?
Боломское ущелье. Да. И Таджикистан, и Узбекистан, и Казахстан, и Туркменистан. Все так или иначе оказались вот в этом тренде. Возвращаясь к нам, к Кыргызстану, хочу сказать, что Россия здесь конкурировала по влиянию, скажем. Вот, например, наш Кыргызгаз перешел в другой формат, который стал называться «Газпром Кыргызстан». Мы обеспечили стабильное снабжение газом бытовых и промышленных потребителей, сняли все противоречия, какие были у нас с соседями, с Узбекистаном, с Казахстаном, обеспечили реконструкцию магистрального газопровода, вышли на уровень газификации крупных населенных пунктов и т.д. и т.п. То есть, вот конкуренция шла такая. То есть, кто где. А тут, кстати, классический кейс, который мало кто из экономистов увидел, потому что он больше политический. Реконструкция Бишкекской ТЭЦ, Китай. Вроде бы переход на местное сырье. И оказалось, что местное сырье на китайских котлах стало исключать российский газ, который раньше Бишкекская ТЭЦ сжигала. На старых котлах и на казахстанском угле. Сейчас экологи, когда начали бить тревогу, и депутаты, и чиновники говорят, а мы сейчас вернемся на казахский уголь, будем, значит, отказываться от низкокалорийного местного угля, ну, для того, чтобы спасти Бишкек от смога.
Попробовали, что-то задымило как-то.
Да. Ну, для этого понадобилось столько времени, кажется.
Конечно, да.
Ну, соответственно, конфигуративно возникает вот это вот опять новое партнерство, грубо говоря, Бишкекская ТЭЦ, реконструированная на китайские деньги и с использованием китайских технологий, опять должна каким-то образом возвращаться на казахстанский уголь и российский газ. Вот такой
может,
вот...
Может, там две ТЭЦ построить уже? Одну на одном, другую на другом.
Это второй
чтобы
вопрос.
Никто не обижался из наших геополитических и экономических партнеров.
Да дело не в обидах. Дело, чтобы нашему народу было хорошо.
Это понятно. Да.
Вопрос в том, чтобы мы в долги не заходили.
Просто иногда кажется, что такими категориями мыслят некоторые товарищи.
Да. Так вот, возвращаясь к теме железной дороги. Да, 10 лет тому назад можно было говорить о том, что проект строительства дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан был в чем-то где-то антироссийским. Где-то как-то подыгрывал, помимо Китая, еще и Европейскому Союзу, который финансировал проект Росека, как четко антироссийский, каким-то конструкциям, которые продвигала американская сторона, это так называемый новый шелковый путь. Правда, они во главу угла, помните, он рассказывал, кого поставили? Во главе угла этого...
Я что-то даже не помню.
Афганистан.
Афганистан. Да, нашли, да, где шелковый путь.
Да, мы еще конечно смеялись. Ну, давайте как бы каждого ослика запрягать, в общем-то, в парадные эти тройки.
Да,
естественно,
да.
Если ослик идет впереди, не факт, что уже как бы нормальные полноценные лошади в упряжи пойдут за этим осликом. Я говорю, это неправильная конфигурация. Ну, это так, к слову. Поэтому сейчас происходит такой глобальный пересмотр взаимодействия России и Китая, и это прямо проецируется на наш регион.
Угу. Вот так подытожим. Мы друг друга как пересмотрели за это время? Насколько было различных противоречий за все 30 лет нашей независимости, чуть ли доходившие до конфликта? Как мне кажется, сейчас более или менее, исключая, по крайней мере, таджикское направление, все довольно неплохо.
Сейчас как раз-таки такой вот интересный период, я его называю турборежим. Даже обратите внимание на передвижение президента Кыргызстана в мае месяце. То есть, как бы 9 мая он на Красной площади в Москве, 18 мая он в Китае уже в Сиане, 24 мая он опять в Москве, но уже Евразийский экономический форум. То есть, это в течение одного месяца вот такое вот движение. Это говорит о том, что на самом деле все интенсифицировалось. Все сейчас находится в фазе вот этой горячей прессовки. И вопрос состоит в том, что Как мы впрессуемся в эту схему? Насколько надежно мы в нее впрессуемся? Потому что после того, когда металл остынет, когда вот этот пар уйдет, когда вот с этой системы закалки, это надо горячий металл опускать, некую холодную жидкость, будем считать, что это санкции, мы увидим, наконец, контуры того нового механизма. То есть, сформировался или нет вот этот геополитический и экономический блок между нашими странами. Имеется в виду, с одной стороны, Россия, с другой стороны, Китай и вот страны Центральной Азии, а в нашем узком контексте Кыргызстан. Почему я говорю узкий контекст? Потому что нам надо понимать прекрасно, что и у Узбекистана, и у Казахстана есть немножечко свой иной угол восприятия многовекторности как таковой.
Угу.
Мы здесь показали, что мы можем быть безбашенными в хорошем смысле этого слова и идти четко по намеченному курсу. В данном случае стратегическому партнерству с Россией и Китайской Народной Республикой.
Давайте здесь на этом месте такой клиффхенгер повесим для того, чтобы перейти к обсуждению, ну, вообще, может быть, нашего региона, да и наших союзников в нашем экономическом взаимодействии уже в следующей программе, потому что, насколько я понимаю, мы в любом случае будем касаться итогов Международного экономического форума в Москве и совета глав наших стран, которые там присутствовали. Будет, я думаю, о чем поговорить. Большое спасибо. Сегодня мы подводили итоги дискуссии Валдайского клуба, которые в этом году проходили в Томске, по крайней мере, в мае. А за беседу, как обычно, я благодарю экономиста, ведущего программы, Кубата Рахимова. Кубат Калыч, большое спасибо.
Вам спасибо.